10 с 30 мая по 5 июня. Библия как история. Памятный стих. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Книга Исход, 20 глава, 2 текст.
Библия создавалась в истории. Библейская история раскрывается от абсолютного начала, когда Бог создал все существующее к окончательной цели, когда Он восстановит землю при втором пришествии. Историческая природа Писания является одной из характеристик, которая отличает его от священных книг других религий. Библия представляет существование Бога, лично действующего в истории, а не просто пытается доказать его существование. Вначале по слову Богу был создан мир. Затем он призывает Авраама покинуть свою родину. Далее он освобождает свой народ из египетского рабства, записывает 10 заповедей на каменных скрижалях своим перстом, посылает пророков, суды, призывает людей жить и делиться истиной о его божественном законе и плане спасения с другими народами. И, наконец, он посылает своего Сына Иисуса Христа в этот мир, таким образом навсегда разделяя ход истории на две части. На этой неделе мы рассмотрим некоторые ключевые вопросы истории, как они представлены в Библии, а также некоторые археологические доказательства, которые помогут подтвердить исторические факты, записанные в Библии.
Воскресенье, 31 мая. Давид, Соломон и монархия. Правление Давида и Соломона представляет золотой век израильской истории. Но что, если бы Давид и Соломон не существовали, как заявляют одни? Что, если их царство не было таким обширным, как заявляют другие? Без Давида не было бы Иерусалима, столицы нации. Без Давида не было бы храма, построенного его сыном Соломоном. И, наконец, без Давида не было бы будущего Мессии, так как было обещано, что Мессия произойдет по линии Давида. Тогда израильскую историю нужно было бы полностью переписать. Но именно эта история, в таком виде, в каком она записана в Библии, формирует уникальную роль и миссию Израиля и Церкви. Прочитайте первую книгу Царств, 17 главу.
«Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудее, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Эфес-Дамиме. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а само копье его в 600 сиклей железа, и пред ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимлянин: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема Иудина по имени Иисея, у которого было 8 сыновей. Этот человек во дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иисеевы пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну, старший Елиаф, второй за ним Аминадав и третий Самма. Давид же был меньший. 3 старших пошли с Саулом, а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей Давиду, сыну своему: «Возьми для братьев своих эфу сушеных зорин и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гафа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение?» И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли это?» И отворотился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к этому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою и выбрал себе 5 гладких камней из ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб. Так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские и иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Акарона. И падали поражаемые филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до Акарона. И возвратились сыны Израилевы из погони за филистимлянами и разграбили стан их. И взял Давид голову филистимлянина и отнес ее Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем. Когда Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина, то сказал Авиниру, начальнику войска: «Авинир, чей сын этот юноша?» Авинир сказал: «Да живет душа твоя, царь, я не знаю». И сказал царь: «Так спроси, чей сын этот юноша». Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авинир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его. И спросил его Саул: «Чей ты сын, юноша?» И отвечал Давид, что сын раба твоего Иессея из Вифлеема.
Каким образом Бог дарует важную победу Израилю? Кого Бог использовал для этой победы? Где произошла эта победа? Обратите внимание на точное географическое описание линии фронта в первой книге Царств, 17 главе, с 1 по 3 текст. Место Хирбет-Кейяфа расположено на холмах именно в том месте, где по описанию данной главы расположился лагерь израильтян. Недавние раскопки, проведенные там, открыли массивный укрепленный гарнизонный город времен Саула и Давида, возвышающийся над долиной. Были раскопаны двое ворот того времени. Так как большинство городов в Древнем Израиле имели только одни ворота, эта характеристика может помочь идентифицировать это место как Шараим, что по-еврейски означает «двое ворот». Если это действительно так, тогда это первый из древних библейских городов, который мы можем с высокой вероятностью идентифицировать. В 2008 и 2013 годах были найдены две надписи, которые, как многие считают, являются самыми древними еврейскими записями из когда-либо найденных. Вторая надпись упоминает имя Ешбаал, то же имя, которое было у одного из сыновей Саула. В 1993 году во время раскопок северного города Дана была обнаружена монументальная надпись, которую записал царь Дамаска Хазаэл, увековечивая свою победу над царем Израиля и царем дома Давидова. Повторяя выражение, какими династия Давида описана в Библии, эта надпись стала еще одним очевидным археологическим доказательством, что Давид действительно существовал в истории именно так, как говорит об этом Библия. Если бы царь Давид на самом деле не существовал, какие это имело бы последствия для нашей веры?
Понедельник, 1 июня. Исаия, Езекия и Сеннахерим. Прочитайте книгу пророка Исаия, 36 главу, с 1 по 3 текст, и 37 главу, с 14 по 38 текст, и ответьте на вопрос, как Бог избавляет свой народ в этом описании массивной ассирийской военной кампании против иудеев.
«И было в 14-й год царя Езекии, пошел Сеннахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи, и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Елиаким, сын Хилкиин, и начальник дворца, и Севна, писец, Иоах, сын Асафов, деописатель, и взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним, и молился Езекия пред лицом Господним, и говорил: Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один, Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь, но это не были боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень. Потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один. И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: Так говорит Господь, Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сеннахерима, царя ассирийского. Вот слово, которое Господь изрек о нем: Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил, и на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева через рабов твоих ты порицал Господа и сказал: Со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его, и откапывал я, и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это? В древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращаешь их в груды развалин, и жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порос на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которую ты пришел. И вот тебе, Иезекия, знамение, еще в этот год выросшее от упавшего зерна, а на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные лозы, и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод сверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него.
В 701 году до нашей эры Сеннахерим выступает против иудеев. Эти события описаны в Библии. Их также несколькими способами записал сам Сеннахерим. В его исторической летописи, обнаруженной в столице Ниневии, он хвастается: 46 его Иезекии сильных укрепленных городов и бесчисленное количество меньших сел по соседству с ними я осадил и завоевал. Во дворце Сеннахерима в Ниневии он празднует поражение иудейского города Лахиш, покрывая стены центральной залы дворца рельефными изображениями его осады и битвы против этого города. Во время недавних раскопок в Лахише были обнаружены массивные обломки как результат сожжения города Сеннахеримом. Но Иерусалим был чудным образом сохранен. Сеннахерим мог похвастаться только следующим: что касается Иезекии иудеянина, я закрыл его в его городе, как птицу в клетке. Нет ни описания разрушения Иерусалима, ни записи о пленных, взятых в рабство. Это правда, что Иерусалим был осажден, но в Библии записано, что осада длилась всего один день, потому что ангел Господень освободил Иерусалим. Как предсказал Исаия, посему так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Книга пророка Исаии, 37 глава, с 33 по... Книга пророка Исаии, 37 глава, с 33 по 35 текст. Интересно отметить, что только Лахиш ярко изображен в Ниневии, ассирийской столице. На стенах дворца нет изображения Иерусалима. Синахирим мог похвастаться только победой над Лахишем. Противостояние между богом небес и богами ассирийцев завершается освобождением его народа. Бог видит акты агрессии со стороны Ассирии и слышит слова молитвы Езекии. Бог действует в истории. Как нам всегда помнить, что Бог, который чудесным образом освободил Израиль в то время и в том месте, это тот же Бог, которому мы молимся, доверяем и на которого полагаемся сегодня.
Вторник, 2 июня. Даниил, Навуходоносор и Вавилон. В июле 2007 года ученые из университета в Вене, работая над проектом Британского музея, обнаружил табличку времен Навуходоносора, царя Вавилона. На этой табличке было написано имя Сарсехим, имя вавилонского чиновника, упомянутого в книге пророка Иеремии, 39 главе, 3 тексте. Сарсехим – лишь одна из многих личностей, как царей, так и других людей, обладающих властью, существование которых во времена Даниила и Навуходоносора было подтверждено благодаря археологическим открытиям. Прочитайте книгу Даниила, первую и вторую главы.
В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинаго. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков-сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. Во 2-й год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон». И сказали халдеи царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу, открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя». После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских. Введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их. И следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем, пред царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. и как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горыни руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонное курение. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну?» Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя.
Каким образом решения Даниила, принятые в юности, связаны с тем, как Бог использовал своего слугу и пророка, чтобы повлиять на миллионы людей в течение истории? Даниил положил в сердце своем оставаться верным Богу, не употреблять пищу с царского стола и не поклоняться иному Богу. Эти хорошие привычки, сформированные в раннем возрасте, стали его ежедневной практикой, которая давала ему силы на протяжении всей его долгой жизни. Результатом стали ясное мышление, мудрость и понимание, нисходящее свыше. Это признали Навуходоносор и Валтасар, так что Даниил был превознесен на самую высокую должность в царстве. Но, что возможно, более важно, это привело к обращению самого царя Навуходоносора. Навуходоносор был сыном Набопаласара. Вместе они построили великий город, непревзойденный в древнем мире. Город Вавилон был огромным, имел более 300 храмов, изысканный дворец и был окружен огромными двойными стенами толщиной около 4-7 метров. В стенах находилось 8 главных ворот, названных именами главных вавилонских божеств. Самыми знаменитыми являются ворота Иштар, или же Астарте, обнаруженные при раскопках немецкими археологами и реконструированные в Пергамском музее в Берлине. В книге Даниила, 7 главе, 4 тексте, Вавилон представлен в виде льва с орлиными крыльями. Вдоль главного пути, ведущего вверх к воротам Иштар, изображены 120 львов. Также во время раскопок была найдена статуя огромного льва, набросившегося на человека, который и сегодня находится снаружи города. Все это подтверждает, что лев был подходящим символом великого Вавилона. Библейская история и ее пророческое описание получили свое подтверждение. Текст книги Даниила, 1 глава, 8 текст, говорит, что Даниил положил в сердце своем. Что это означает? Какие решения вам нужно положить в своем сердце относительно того, что нужно делать или чего делать не следует?
Среда, 3 июня. Иисус – историческая личность. Прочитайте Евангелие от Матфея, 26 главу, с 57 по 67 текст. Евангелие от Иоанна, 11 главу, с 45 по 53 текст. И Евангелие от Иоанна, 18 глава, 29 по 31 текст. И ответьте на вопросы, кем был Каиафа и какую роль он сыграл в смерти Иисуса.
А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали:
«Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его».
И, встав, первосвященник сказал ему:
«Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?»
Иисус молчал. И первосвященник сказал ему:
«Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
Иисус говорит ему:
«Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
«Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?»
Они же сказали в ответ:
«Повинен смерти».
Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом.
Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили:
«Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом».
Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им:
«Вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».
Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Пилат вышел к ним и сказал:
«В чем вы обвиняете человека сего?»
Они сказали ему в ответ:
«Если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе».
Пилат сказал им:
«Возьмите его вы и по закону вашему судите его».
Иудеи сказали ему:
«Нам не позволено предавать смерти никого».
Кем был Понтий Пилат? Насколько его решение оказалось важным для достижения целей Синедриона? Каиафа был первосвященником, который инициировал заговор с целью убить Иисуса. Факт его существования найден в трудах Иосифа Флавия, еврейского историка, написавшего от имени римлян следующие слова. Кроме того, он также лишил первосвященства Иосифа, называемого также Каиафа,
и назначил его преемником Иоаннафана, сына Ананнуса, бывшего первосвященника. В 1990 году на юге Иерусалима была обнаружена семейная гробница, содержащая 12 урн с костями. Монеты и гончарные изделия из этой гробницы датируются примерно серединой первого столетия нашей эры. На самой украшенной из урн, в которой было много разных костей, написано имя Иосиф, сын Каиафы. Многие ученые полагают, что это могила и урна Каиафы, первосвященника, который был напрямую связан со смертью Иисуса. В 1061 году при раскопках театра в Кесарии Палестинской была найдена надпись, в которой упоминалось имя Понтия Пилата, занимавшего должность префекта Иудеи во время правления императора Тиберия. Таким образом, обе эти находки подтверждают, что некоторые из ключевых фигур, замешанных в смерти Христа, действительно существовали в истории. Светские историки первых двух столетий также говорят об Иисусе из Назарета. Римский историк Тацит пишет о Христе, о его казни Понтием Пилатом во время правления Тиберия и о первых христианах в Риме. Римский правитель Плиний-младший пишет в 112-113 годах нашей эры римскому императору Траяну, спрашивая, как ему относиться к христианам. Он описывает их как встречающихся в определенный день еще до зари и поющие гимны какому-то богу. Эти археологические открытия и исторические источники представляют дополнительное небиблейское подтверждение существования Иисуса, которому, по их свидетельству, поклонялись на протяжении первых 50 лет после его смерти. Сами Евангелия являются достоверным первоисточником информации об Иисусе, и нам нужно их внимательно изучать, чтобы больше узнать о Христе и его жизни. Почему нам надо научиться основывать нашу веру не только на археологических доказательствах, подтверждающих историчность Библии, какими бы полезными они ни были?
Четверг, 4 июня. Вера и история. Мы не живем в вакууме. Наш выбор влияет не только на нас самих, но и на других. Точно так же многие верные Богу, жившие в прошлом своей жизнью, оказали огромное влияние на будущее других людей. В главе 11 послания к евреям, известной как глава, посвященная вере, мы находим общее описание такого влияния многих древних героев веры. Прочитайте послание к евреям, 11 главу, с 1 по 40 текст.
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще». Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей, по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены иерихонские по семидневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
Какие уроки мы можем извлечь, изучая жизни этих древних героев? Енох, Ной, Авраам, Сара, Иосиф, Моисей, Раав, Самсон. Настоящая вера означает не просто верить в кого-то или во что-то, но также и действовать в соответствии со своей верой. Именно вера приводит к делам. Праведность – это вера в действии. Только такая вера меняет историю. Каждое действие веры основано на Слове Божьем. Ной действовал по вере, когда строил ковчег, доверяя Слову Божьему больше, чем своему опыту и логике. Так как раньше никогда не было дождя, жизненный опыт и логические рассуждения говорили, что потопа быть не может. Однако Ной повиновался Богу, и человеческий род был спасен. Авраам, которого в то время еще называли Авраамом, оставил Ур в Южной Месопотамии, самый развитый город мира того времени, и вышел, не зная, куда Бог его поведет. Но он решил действовать по Слову Божьему. Моисей предпочел быть пастухом, ведущим Божий народ в землю обетованную, вместо того, чтобы быть царем Египта, величайшей империи своего времени. Он доверился голосу всемогущего, взывавшему из горящего куста. Раав решила поверить рассказам о Божьем избавлении, защитила двух соглядатаев и вошла в родословную Иисуса. Как мало мы знаем о том, насколько наши решения влияют на жизни бесчисленного количества людей в этом поколении и в грядущих. Какие самые важные решения вам предстоит принять? Что определяет ваш выбор?
Пятница, 5 июня, для дальнейшего исследования. Библия является самым древним и самым всеобъемлющим историческим документом, имеющимся у человека. С самых первых ее страниц струится свежий и неиссякаемый источник вечных истин. И на протяжении веков, благодаря божественной руке, ее чистота сохранилась неизменной. В ней мы находим описание жизни на Земле в первое столетие, куда напрасно стремится проникнуть исследовательский ум. Только на страницах Слова Божьего мы узнаем силу, положившую основание Земли и распростершую небеса. Только в Библии мы находим достоверное описание происхождения народов, только в ней приведена история человеческого рода, не запятнанная человеческой гордостью или предрассудками. Эллен Уайт, книга «Воспитание», страница 173. Человек, знающий Бога и Его Слово, твердо верит в божественность Священного Писания. Он не проверяет Библию научными теориями. Напротив, все людские понятия и теории он испытывает этим безошибочным мерилом. Он знает, что Слово Божье есть истина, а истина никогда не противоречит сама себе. Все, что в так называемой науке противоречит истине божественного откровения, является всего лишь человеческой догадкой. Истинно мудрому научному исследованию открываются обширные сферы мысли и информации. Эллен Уайт, книга «Свидетельство для церкви», том 8, страница 325.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Обсудите последний вопрос за среду. Конечно, хорошо, когда мы находим археологические доказательства, которые подтверждают библейскую историю. Но что случится, если найденные археологические доказательства будут истолкованы так, что начнут противоречить библейской истории? Каким образом вероятность такого истолкования подкрепляет тот факт, что мы должны полагаться на Слово Божье вне зависимости от заявлений археологии или других наук? Вопрос второй. Подумайте обо всех библейских пророчествах, которые исполнились в прошлом и которые с нашей современной точки зрения мы можем рассматривать как исполнившиеся. Например, подумайте о большинстве царств из книги Даниила 2 и 7. Как на примере этих исполнившихся в истории пророчеств мы можем доверять Господу в отношении тех предсказаний, которые еще не исполнились?